Адвоката Станислава Маркелова. Почему в Крыму объявили голодовку руководители молодежного детского центра «Артек»? И примут ли в Сочи руководители города обязательный нравственный кодекс горожанина по образцу соседней Анапы? Вот такие темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Московское ГУВД опровергло сообщение о том, что составлен фоторобот подозреваемого в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. По данным начальника столичной милиции Владимира Пронина, свидетелей преступления нет. Следствие располагает лишь записями камер видеонаблюдения. Составить фоторобот по имеющейся видеозаписи не представляется возможным. Сотрудники «Новой газеты», где работала корреспондентка Анастасия Бабурова, проводят собственное расследование случившейся трагедии. Один из совладельцев издания, банкир Александр Лебедев, предложил ФСБ России в целях самозащиты выдать оружие журналистам «Новой газеты». Над этой темой сегодня работал мой коллега Мумин Шакиров.
Станислав Маркелов был убит в понедельник, 19 января, на улице Пречистенка в центре Москвы. Адвокат Маркелов вел дело против бывшего полковника Юрия Буданова, осужденного за убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. В результате нападения погибла также корреспондент «Новой газеты» Анастасия Бабурова, студентка 5-го курса вечернего отделения факультета журналистики МГУ. Следствие воздерживается от подробных комментариев. Фоторобота преступника нет. Свидетели утверждают, что человек, выстреливший в адвоката Маркелова и журналистку Бабурову, был в маске с прорезями для глаз и быстро сумел скрыться с места преступления. По словам официального представителя Следственного комитета Владимира Маркина, убийцей мог быть не только профессионал, но и человек, который пошел на преступление, будучи недовольным работой защитника. Еще более обтекаемое высказывание прозвучало из уст замминистра внутренних дел России Аркадия Еделева. В убийстве Маркелова следов с юга пока не просматривается. Тем не менее, следствие продолжает отрабатывать все версии. «Новая газета», за последние несколько лет потерявшая таких журналистов, как Игорь Домников, Юрий Щекочихин и Анна Политковская, проводит собственное расследование. Об этом «Радио Свобода» сообщил заместитель главного редактора издания Сергей Соколов.
Мы проводим расследование, связанное с Домниковым, Щекочихиным и с Политковской, и у нас есть определенные результаты по этому поводу. Естественно, мы будем проводить расследование и по смерти Насти, хотя, конечно, газета в большей степени превратилась в гибрид Следственного комитета и похоронного бюро. Но мы будем это делать, однако предполагаем, что ни моральных, ни физических, ни психологических сил может не хватить в полной мере. И, естественно, в этой ситуации мы будем обращаться к помощи наших коллег, и я предполагаю, что это расследование надо проводить, собственно, все вместе. Сколько можно терпеть, когда коллег убивают, а все остальные пишут 2-3 материала, и потом об этом забывают? Это быть не должно. Вот, очевидно, будем просить наших коллег в помощи, будем координировать с ними деятельность и каким-то образом стать убить.
Скажите, вот после гибели Политковской Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты», как-то собирал своих коллег и друзей и ставил вопрос о том, чтобы закрыть газету из-за того, что вот журналист подвергает себя риску и нет смысла тратить свою жизнь ради того, чтобы заниматься профессией, потому что жизнь, она бесценна. Какое у вас сейчас настроение по этому поводу?
Да, тогда такая была мысль. И у Дмитрия Муратова, и у меня, нам запретили это делать наши молодые коллеги, наши журналисты, которые пришли в газету совсем недавно. А сейчас таких настроений нет, есть злость. Мы понимаем одну простую вещь, что объявлена война. Здесь уже прячется, не прячется, все это бессмысленное занятие. Фактически то, что происходит, это война. Война с свободой слова, война с журналистами, война с приличными людьми. Отсидеться в этом не удастся.
На этом этапе вы можете сказать, кто стоит за убийством Маркелова и Бабуровой?
Пока трудно сказать, потому что слишком мало событий прошло, и мы сейчас в основном занимаемся, конечно, печальными обязанностями, связанными с похоронами Насти. Как бы в полной мере у нас информации пока нету, да. Мы сотрудничаем как можем со следствием, с оперативными работниками, но пока внятных версий я бы боялся формулировать, чтобы не напортить, не напортачить, не ошибиться.
Скажите, вот в настоящий момент жизнь редакции как-то изменилась?
Ну, я бы не сказал. Настроение людей, да, подавленное, да, злое, да, не смеются, что называется, никто. Но мы делаем свою работу так же, как и делали раньше.
С неожиданным предложением к Федеральной службе безопасности России на пресс-конференции выступил совладелец «Новой газеты» банкир Александр Лебедев. По его мнению, если власть не может обеспечить безопасность прессы, то она должна выдать ей оружие для самозащиты.
Я обращался по поводу себя, ответа не получил и больше обращаться не буду. Я думаю, что ФСБ наряду с другими органами власти несет свою долю ответственности за то, что происходит с «Новой газетой», особенно с учетом показаний на процессе Политковской. И мы официально отправили уже документы, еще раз отправим. Мы, правда, просим выдать оружие. И от моего тоже. Ну, для вас я скажу, что некоторые журналисты последние полтора месяца имели официальную охрану, но, к сожалению, не получается у нас пока обеспечить безопасность всех журналистов. У меня к вам просьба, если можно, сами представляете, какое психологическое настроение у коллектива, потому что любая форма поддержки нам будет. И спичка серная меня бы согреть могла, как говорил Мандельштам. Надеюсь, что материально нам не понадобится никакой помощи. Но я как бы несу свою долю ответственности за то, что, как и Муратов, и другие руководители газеты, и Горбачев, за то, что мы не можем обеспечить безопасность журналистов. Мы понимаем, как они себя чувствуют.
Убитый адвокат Станислав Маркелов, помимо того, что вел дело против бывшего полковника Юрия Буданова, также представлял интересы журналиста Михаила Бекетова, жестоко избитого в ноябре 2008 года. Бекетов известен как оппозиционный журналист, публиковавший в газете «Химкинская правда» разоблачительные статьи про чиновников администрации Химок. Он активно боролся за сохранение Химкинского леса, которому до недавнего времени угрожала вырубка в связи со строительством автотрассы Москва-Петербург. Станислава Маркелова вспоминает его брат, экс-депутат Госдумы Михаил Маркелов.
Стас всегда отличал с детства, он был самый целеустремленный человек, он самый был, было бы правильное слово сказать, самый, хоть и не приспособленный к жизни, он так не научился, скажем, готовить, он не умел стрелять из оружия, что свойственно многим мужчинам, он терпеть не мог оружие, он был очень нежен по отношению к своей матери, это был любимый сын, действительно любимый сын, и так получилось, вот, что и мама ушла. Еще не оправились от одной беды, как грянула тут же вторая беда. Он безумно любил маму, он безумно любил, он ее на руках носил, не в переносном, а именно в прямом смысле он ее носил на руках. И для него потеря матери, как ни для кого в нашей семье, была самым страшным ударом. Стас всегда старался находить общий язык с самыми разными людьми. По своей природе, несмотря на то, что он мог там делать какие-то резкие заявления, как уже, наверное, все-таки не адвокат, а политик, это, на мой взгляд, страшная ошибка тоже с его стороны, он всегда был самый, наверное, гибкий вот в отношениях с людьми человек.
25-летняя журналистка Анастасия Бабурова в прошлом году уволилась из редакции газеты «Известия», где работала в штате. Настя сотрудничала на внештатной основе с «Новой газетой» и частным корреспондентом. Стоит отметить, что именно в частном корреспонденте Анастасия Бабурова писала о ходе дела бывшего полковника Юрия Буданова, осужденного за убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Прощание с ней пройдет 23 января в пятницу в Москве в траурном зале Центральной клинической больницы. Похоронена корреспондентка «Новой газеты» будет в Крыму, откуда она родом. Об этом «Радио Свобода» сообщил заместитель главного редактора издания Сергей Соколов. Похороны адвоката Станислава Маркелова состоятся в пятницу, 23 января, на Останкинском кладбище, сообщил Интерфаксу брат Маркелова, экс-депутат Госдумы Михаил Маркелов. Мумин Шакиров, «Радио Свобода», Москва.
Я напоминаю, что вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Московском окружном военном суде продолжается рассмотрение дела об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Стало известно, что один из обвиняемых помещен в СИЗО в карцер. Президент холдинга «Новой медиа», предприниматель Александр Лебедев, считает, что убийство в центре Москвы адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой имеет отношение к «Новой газете». Бывший акционер компании «Евросеть» Евгений Чичваркин не возглавит московское отделение партии «Правое дело». По сообщениям ряда СМИ, он уехал за границу в связи с обострением ситуации вокруг уголовного дела, возбужденного против руководства компании. Во Владивостоке психиатрическая экспертиза признала матроса-контрактника с атомной подлодки «Нерпа» Дмитрия Гробова вменяемым. Гробова подозревают в несанкционированном запуске системы пожаротушения на борту субмарины, когда погибли 20 человек. Президент США Барак Обама намерен в течение года закрыть тюрьму на военной базе в Гуантанамо. Как ожидается, сегодня он подпишет соответствующее распоряжение. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем – расследование убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, вынесение приговора убийце лидера партии «Яблоко» в Дагестане, за что был застрелен Фарид Бабаев. Скончалась французская галеристка, подруга скульптора Аристида Майоля Дина Верни, что связывало ее с Россией и Советским Союзом. И интереснейшее интервью. Александр Сокуров снимает последнюю часть тетралогии «О добре и зле», каким увидел доктора Фауста сценарист Юрий Арабов. Все это в 20 часов по московскому времени. Не пропустите. А мы продолжаем программу «Время свободы». Вместе со мной в студии уже мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий. И у нас на очереди обзор свежих европейских газет. Добрый день, Андрей. И давайте начнем, ну, с тех тем, которые мы условно называем российскими. Так или иначе связанными с Россией или со странами СНГ. Вам слово.
Добрый день, Саша. «Ля Стампа» Эммануэля Новацио. Загадочные киллеры преследуют противников Рамзана Кадырова, чеченского президента, которого поддерживает Путин. 13 января 2009 года в Вене был убит Умар Исраилов, бывший телохранитель пророссийского чеченского президента Рамзана Кадырова. 16 сентября 2008 года в Стамбуле был убит бывший участник чеченских вооруженных формирований Гаджиди Султанов. 12 декабря 2008 года все в том же Стамбуле наемным убийцей был убит противник российского присутствия в Чечне Ислам Джанибеков. Разные истории, но кровавые нити ведут к одному лицу. Королю Кадырова являются следствием того, что можно назвать тайной войной с противниками порядка, установленного Москвой в Грозном. Что касается убийства Исраилова, то в нем много неясного. Оно рискует перерасти в международное дело, бросающее густую тень чеченской драмы в самом центре Европы, у которой слишком короткая память. Семья и сам бывший боевик обращались к австрийским властям с просьбой о предоставлении охраны, но им было отказано. По словам министра внутренних дел Австрии, речь шла о криминальном, а не политическом деле, хотя Исраилов в свое время сообщал, что прошлым летом с ним встречался чеченец, член секретной группы, созданной в Грозном для нейтрализации сторонников независимости Чечни, укрывшихся за рубежом. В черный список вошли 5000 человек.
Андрей, вы сказали, что обратили внимание сегодня на один материал, связанный с недавно завершившимся, непонятно как, в общем, российско-украинским газовым конфликтом. О чем там речь?
Ну, Financial Times приходит к выводу, что проиграли все. Прямые потери «Газпрома», участники конфликта имеются в виду, прямые потери «Газпрома» оцениваются в $1.5 миллиарда. Серьезный ущерб нанесен репутации газового монополиста. Самый сильный удар пришелся по наиболее преданным клиентам «Газпрома» Болгарии, Сергии и Словакии. Уже известно, что премьер-министр Болгарии Сергей Станишев намерен потребовать компенсацию в виде дополнительных поставок газа по сниженной цене. А местные политики с гораздо большим энтузиазмом заговорили об обеспечении альтернативных каналов поставки энергоносителей. Украина понесла крупные финансовые потери, а кроме того проявила несогласованность в высших эшелонах власти и неспособность выработать последовательную позицию в газовом споре. Впрочем, несмотря на массированную пиар-кампанию, Москве по большей части не удалось убедить европейцев, что вина целиком лежит на Киеве. Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу не смог скрыть злобу на обе страны, сказав: «Я этого не забуду». Что касается чистых победителей, то ведущий стратег Московского инвестиционного банка «Уралсиб» считает таковыми среднеазиатских производителей газа и консорциум «Nord Stream».
У нас осталось чуть больше минуты. Андрей, любую тему на ваш выбор.
Ну, Роджер Бойс, «Таймс», речь идет о возможных беспорядках, будущих беспорядках в Европе. Европу захлестнула новая эпоха бунтарства и беспорядков. Акции в Исландии, Риге, Болгарии и Греции. Эти акции протеста нечто большее, чем обычное рефлекторное негодование в странах, где назревает экономический спад. Экономист из лондонской школы экономики Роберт Уэйт полагает, что крупные народные волнения не за горами, и перед переломным моментом станет весна нынешнего года. В Европе, Америке и Азии сознают, что миллионы людей, как в богатых, так и в бедных странах, столкнулись с резким падением уровня потребления, и кризис обостряется, а не идет на убыль. Власти на национальном и международном уровне потеряли над ним контроль. Лидеры европейских стран, объявив себя спасителями экономики, национализируют активы и выдают кредиты, но за это приходится платить ростом безработицы и сокращением ассигнований на социальную сферу. Каждая вспышка недовольства выявляет лишь одну из граней кризиса, но есть общие черты. По всей Европе демонстранты требуют сменить правительство и впадают в шок, не видя перспектив на будущее.
Спасибо, Андрей. Я напомню, что Андрей Бабицкий рассказал нам вот об этих материалах в свежих европейских газетах. Мы продолжаем «Время свободы». Из Украины пришла интересная новость. Генеральный директор Международного детского центра «Артек» Борис Новожилов, бывшего известного на весь Советский Союз пионерлагеря «Артек», объявил голодовку и обратился к руководству Украины с требованием принять срочные меры, чтобы спасти комплекс от разорения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
84-й год в истории «Артека» может стать последним. Впервые здесь отменены зимние смены. Надежды на выход из кризиса были перечеркнуты после принятия Верховной Радой Украины государственного бюджета на этот год. В нем не предусмотрено финансирование Международного детского центра, говорит руководитель информационной службы «Артека» Елена Мех.
Ситуация, которая сложилась в результате невыполнения государством своих обещаний и невыполнения ряда нормативных документов, приводит центр на грань, за которой уже стоит сокращение сотрудников, огромное число сотрудников, 1100 высококвалифицированных педагогов, которые составляют костяк и традиции «Артека».
К объявившему голодовку руководителю детской здравницы Борису Новожилову готовы были присоединиться и десятки сотрудников лагеря, которые с минувшего ноября не получают заработную плату.
Сотрудники собирались объявить голодовку, но директор попросил их пока что этого не делать. Взял все на себя. Он все-таки надеется, что этот шаг поможет ускорить принятие решения, чтобы украинские дети смогли отдыхать в «Артеке», чтобы «Артек» остался как лагерь, как символ, как часть международного имиджа Украины.
«Артек» находится в состоянии глубокого финансового кризиса. Его общий долг, по данным Счетной палаты Украины, составляет около 5 миллионов долларов. К территории комплекса, которая протянулась вдоль побережья от горы Аюдак до Гурзуфа, в последнее время проявляют повышенный интерес коммерческие структуры. Это дает повод для предположения о том, что знаменитый советских времен детский лагерь пытаются специально обанкротить, продолжает Елена Мех.
Это выплывает логически, судя по тем действиям, которые происходят сейчас вокруг Международного детского центра. Он расположен на территории в 208 гектар. Причем отличное побережье, крымская земля, которая имеет очень высокую рыночную стоимость. Очевидно, напрашивается вывод, что кто-то заинтересован в том, чтобы «Артек» все-таки прекратил свое существование как детский лагерь.
Будущее здравницы, по мнению сотрудников, во многом зависит от лидеров страны. В отличие от нынешнего главы государства Виктора Ющенко, его предшественник Леонид Кучма проявлял особую заботу об «Артеке». Судьбу Международного детского центра генеральный директор «Артека» Борис Новожилов сейчас пытается прояснить в кабинетах украинского правительства. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». На очереди у нас российская региональная тема. В курортном городе Анапа некоторое время назад был принят и уже действует нравственный кодекс жителя города, за выполнением которого обязаны следить все городские чиновники. Сейчас возможность принятия подобного же кодекса, напоминающего одновременно цитаты из Библии и устав пионерской организации времен СССР, обсуждает городская администрация соседнего Сочи. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Геннадий Шляхов.
Чистоту нравственных помыслов жители Анапы начинают воспитывать в курортном городе с раннего утра. К этому обязывает нравственный кодекс анапчанина, принятый городским советом муниципального образования.
Вот я начала утро с того, что пришла по своей улице. И там, где у меня снег, взяла соль, взяла своих сотрудников, вот они посыпали солью, постучали в каждый двор, где тротуар не прочищен. Сейчас у меня люди чистят. 8 до 9 я провела на улице.
Так каждое утро начинает один из чиновников городской администрации, начальник управления по средствам массовой информации Анапы Татьяна Пшениснова. Быть патриотом города, статья 1 нравственного кодекса, это одно. А вот заботиться о своем здоровье и здоровом поколении Анапы совсем другое, 6-я статья кодекса. Соблюдая ее, за час до обхода улиц чиновники обязаны проводить с жителями закрепленных за ними участков утреннюю зарядку. По плану главы Анапы, каждый из них должен сагитировать на занятия физкультурой не меньше 10 человек.
Каждый чиновник действительно должен выходить и делать зарядку, по крайней мере, со своей семьей, и предлагать соседям. Понятно, что откликнется сначала один человек, может два. Но вот через месяц-два, особенно когда потеплеет, когда вы выглянете у себя во дворе, к примеру, кто-то там машет руками, а условия для этого уже созданы, то вы присоединитесь.
Татьяна Анатольевна, а вот сегодня чиновники городской администрации, то, что касается здорового образа жизни, то, что касается зарядки, они каждый день, каждую неделю выходят. Вот это кто-то проверяет или кто как решит сам для себя?
Глава объезжает по территории и четко написано, где кто на какой площадке делает зарядку.
Каждая из 9 заповедей Нравственного кодекса – это компиляция цитат из библейских заповедей, из статей Морального кодекса строителя коммунизма и Российского кодекса об административных правонарушениях. Говорит начальник управления посредством массовой информации администрации города Анапы Татьяна Пшениснова.
Запрещено, не разрешается, вам необходимо. Наоборот, на патриотизме заложены все хорошие нормы, но не в плане жесткости, а именно в плане «Анапчанин должен быть патриотом своего города».
А кроме всего прочего, беречь семью, ее нравственные устои и материальное благополучие. Видимо, чтобы не входить в противоречие с этим третьим пунктом кодекса, за нарушение нравственных заповедей анапчан не штрафуют. Пример Анапы власти Краснодарского края решили распространить и на другие города Черноморского побережья. Вот и в Сочи перед городскими чиновниками поставили задачу поразмыслить и сделать как в Анапе. В городском собрании Сочи подобное предложение особого энтузиазма не вызвало. Из тех, кто был причастен по долгу службы к разработке сочинского варианта нравственного кодекса, практически все отказались от комментариев, кроме депутата городского собрания Сочи Александра Григорьева.
Дело важное, серьезное и требует очень-очень внимательного отношения к этому. То, что я посмотрел, что сделали в Анапе, я там не подписался, это просто стыдно читать. В нашей пионерии устав был значительно четкий и более значимый, чем то, что вот они сделали.
Сочинцы, восприняв идею анапчан и подойдя к ней творчески, решили идти своим путем. Рассказывает заместитель исполняющего обязанности главы города Ирина Романец.
Сегодня у нас город Сочи, администрация города Сочи находится очень в интересном креативном процессе. Мы разрабатываем специально по поручению МОК, по поручению правительства Российской Федерации, разрабатываем программу, которая носит название «Сочи – радушный город». И эта программа рассчитана именно на развитие гостеприимства города Сочи в преддверии и проведения Олимпиады 2014 года.
Это будет какой-то кодекс правил?
Да, скорее всего, это будет свод правил для каждого жителя нашего города Сочи. Как он будет приниматься, мы еще точно продумаем, но в конце концов распространение этот документ получит на всех жителей Сочи.
Будут ли в этом своде правил обязательные занятия гимнастикой по утрам или иные установленные в Анапе нравственные нормы? С определенностью сказать сегодня никто не может. Но вполне возможно, что сочинский документ будет очень и даже очень похож на анапский. 20 января этого года бывшего мэра Анапы Анатолия Пахомова освободили от занимаемой должности, назначив исполняющим обязанности главы Сочи. Краевая краснодарская власть прочит его на вакантное место мэра Олимпийской столицы 2014 года. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Прежде чем мы продолжим эфир, я хотел бы напомнить, что в 19 часов по московскому времени, после выпуска новостей, на Радио Свобода слушайте ток-шоу «Время гостей». Сегодня проведет его Виталий Портников, а тема программы – недавние социальные волнения в Латвии и Литве. Гости нашей студии – депутат Сейма Литвы Альгердас Сисас и политический обозреватель журнала «Вяйдас» Аудриус Бачулюс. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Московском окружном военном суде продолжается рассмотрение дела об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Стало известно, что один из обвиняемых помещен в СИЗО в карцер. Президент холдинга «Новые медиа», предприниматель Александр Лебедев, считает, что убийство в центре Москвы адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой имеет отношение к «Новой газете». Бывший акционер компании «Евросеть» Евгений Чичваркин не возглавит московское отделение партии «Правое дело». По сообщениям ряда СМИ, он уехал за границу в связи с обострением ситуации вокруг уголовного дела, возбужденного против руководства компании. Во Владивостоке психиатрическая экспертиза признала матроса-контрактника с атомной подлодки «Нерпа» Дмитрия Гробова вменяемым. Гробова подозревают в несанкционированном запуске системы пожаротушения на борту субмарины, из-за чего от отравления фреоном 8 ноября 2008 года погибли 20 человек. В Твери задержан участник экстремистской организации «Русское национальное единство» РНЕ Антон Табачков, находившийся в розыске. Сейчас в Тверском областном суде продолжается рассмотрение уголовного дела против 17 членов РНЕ. Потерпевшими признаны 58 человек. Президент США Барак Обама намерен в течение года закрыть тюрьму на военной базе в Гуантанамо. Как ожидается сегодня, он подпишет соответствующее распоряжение. Израиль предупредил, что может нанести новые удары по тоннелям, соединяющим сектор Газа с Египтом, если получит данные об их использовании для контрабанды оружия боевиками Хамаса. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И вот только что пришла новость, что в Москве лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин был задержан сотрудниками одного частного охранного предприятия на 15-й Парковой улице, где проходил митинг или акция протеста в защиту владельцев гаражей «Ракушек». И столкновение произошло, в общем, с частным охранным предприятием, которое помогало строителям незаконно, как утверждает партия «Яблоко», гаражи сносить. И сейчас Сергей Митрохин в нашем эфире. Сергей, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, коротко.
Здравствуйте.
В чем суть конфликта?
Суть конфликта в том, что, как всегда, инвесторы хотят построить коммерческий гараж, жители против. У них здесь стоят их гаражи под снос. При этом нет разрешения войти на эти работы. То есть прямое нарушение закона, удостоверено с приездом представителей ОАТИ Восточного округа. Как только они уехали, незаконные работы возобновились. Я пытался воспрепятствовать сносу гаражей. Меня сотрудники ЧОП ВЛАТА задержали. В настоящее время я тоже задержан. Они сейчас ломают очередной гараж. Они меня окружили плотным кольцом, не дают мне выйти. Говорят, что якобы они меня охраняют, хотя я вот не приглашал охрану для себя, тем более состоящую из уголовников. Они вспоминают свое уголовное прошлое, вспоминают, что они делали с сокамерниками в тюрьме, в местах заключения. Угрожают вот это все сделать со мной сейчас. Вот. Двое из них сейчас изобразили, что я им выбил зубы, выплевывали кровь изо рта, пытаясь меня обвинить в том, что это я сделал. Хотя одна рукой я говорю в телефоне, другая у меня в кармане. То есть еще и эти провокации применяются. Но самое главное, что происходит сейчас, творится на востоке Москвы по инициативе префекта Евсихиева, происходит просто уголовное преступление. Никому неизвестные, неопознанные лица уже в третий раз задержали депутата. Сотрудники милиции проходящие не вмешиваются.
Сергей, скажите, а сколько этих человек, вот которые представляют некое частное охранное предприятие, которое, вы говорите, это предприятие называется ВЛАТА, сколько их? И сколько сейчас жителей вот окрестных домов, которые как бы вошли с ними в столкновение?
Человек 30, этих сотрудников ЧОПа в черной форме. Вот жители говорят, что очень напоминают фашистов и по своей форме, и по методам действия. Но, по-моему, это просто уголовники. Вот, жителей около 60 человек сейчас. Вот, тоже получили увечья, удары получили. Но не увечья, а потрепали очень сильно их чоповцы.
Скажите, а кто-то Сергей, а кто-нибудь представился как главный руководитель вот этой группы людей в черном, вот этого частного охранного предприятия? Кто-нибудь их возглавляет? Или это просто вот люди, у которых нет лидера, скажем так?
Это просто наемные работники, их наняли на несколько дней. От какие-то иногородние, то ли из Тулы, то ли из Курска. Вот. Они, ими командует некто господин Брагин, начальник этого строительства. И они после этого, вот после его указаний, предпринимают эти незаконные действия. Незаконные действия.
Сергей, у меня еще вопрос. А есть ли представители вот фирмы-застройщика, по-моему, она называется КНТ-строй, которая претендует на землю там, где находятся вот эти гаражи?
Это представитель компании КНТ-строй. Его фамилия Брагин. Он слышал прямое заявление руководителя ОАТИ о том, что работы незаконные. Вот. И, тем не менее, после отъезда сотрудника он продолжил, дал указание продолжать работы.
А что намерены вы сейчас предпринять?
Ну, сейчас уже что я могу? Я попытался остановить снос незаконный, потому что нет судебных решений, кстати, нет. Есть только распоряжение префекта. Но если распоряжение префекта не основано на решении суда и уничтожается имущество граждан при этом, распоряжение, конечно же, является незаконным.
Сергей, ну вот насколько я понимаю, дело закончилось применением насилия. Вот кто-то из вас сейчас может вызвать милицию, позвонить в какие-то правоохранительные органы, чтобы приехали люди, представляющие власть?
Я несколько раз звонил в ГУВД Москвы, мне обещали выслать наряд, но, к сожалению, вот пока реакции никакой, милиция полностью бездействует. Кстати, комиссия по точной застройке во главе с главным архитектором города Кузьминым рекомендовала эту стройку остановить до момента расселения пятиэтажек, чтобы не создавать кошмарные условия жизни для людей. Но префект проигнорировал это, и застройщик проигнорировал эту рекомендацию главного архитектора. И вопреки этой рекомендации решили все-таки превратить жизнь жителей домов в ад. Именно поэтому сегодня они так вот болезненно реагируют на вот тот беспредел, который сейчас происходит. Вот несколько машин уже повреждено. Сейчас вот наносится повреждение «Жигулям», находящимся в одной из этих ракушек. Ее поднимают. Значит, я не могу вмешаться, повторяю, потому что задержан лицами уголовного вида из ЧОПа в ЛАТа. Ну, вот такая ситуация. В настоящее время сюда едет один из руководителей городского ОАТИ, господин Чепурной. Но я надеюсь, что все-таки он сумеет здесь навести порядок. Хотя его подчиненный, представитель ОАТИ Восточного округа, не справился со своей задачей. Он не смог остановить незаконные стройки.
Сергей, спасибо. Я напомню, что вот сейчас в нашем эфире был лидер партии «Яблоко», депутат Московской городской думы Сергей Митрохин, который заявил, что был задержан сотрудниками частного охранного предприятия на 15-й Парковой улице, где уже несколько дней происходит противостояние строительной фирмы и охранников этой фирмы, с одной стороны, и владельцев гаражей «Ракушек», с другой стороны. Сегодня, как сказал Сергей Митрохин в нашем эфире, сотрудники ЧОПа, вооруженные металлическими щитами и резиновыми дубинками, предприняли попытку силой оттеснить жителей от их гаражей, но в том числе среди этих жителей был задержан ими и Сергей Митрохин. Мы будем следить за тем, как разрешится эта ситуация.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». В первые дни президентства Барака Обамы в США многие политологи строят прогнозы относительно будущего российско-американских отношений при новой администрации. Обо всем этом в публикации, представленной в сегодняшнем выпуске нашей рубрики «Политика онлайн», которую подготовил Андрей Шароградский.
О том, что смена власти в Соединенных Штатах открывает окно возможностей в российско-американских отношениях, сказано много. Спорить с этим не приходится, хотя бы потому, что их сегодня трудно ухудшить, пишет главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Президентство Джорджа Буша начиналось полуанекдотической историей с арестом по запросу швейцарских властей госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии Павла Бородина, который за непонятной надобностью отправился в Вашингтон на инаугурацию. Затем годичный период индифферентности Белого дома к Москве. Весна 2001-го – знаменитое заглядывание в душу Владимира Путина в Любляне. Начало того, что считалось дружбой двух лидеров. Затем годы подъемов и спадов. Первые все скромнее, вторые все глубже. Вершина по убывающей. 11 сентября 2001 года и поддержка США со стороны России, объявленное сотрудничество в рамках антитеррористической коалиции, попытки вдохнуть новую жизнь в отношения Москвы с НАТО, утверждение России в качестве полноценного участника «Большой восьмерки» и Санкт-Петербургский саммит этой организации, относительный успех северокорейского урегулирования, отсутствие крупной ссоры после американского вторжения в Ирак. Все это в сопровождении клятв в личных симпатиях в Братиславе, Кеннебанк-Порте, Сочи. Провалы. По нарастающей. Грузия 2003. Безнадежная эпопея под названием «Вступление России в ВТО». Украина 2004. Косово 2008. Противоракетная оборона в Восточной Европе. Взаимное раздражение по поводу Ирана. Снова Грузия. Теперь уже война. На фоне политико-дипломатические стычки по большинству региональных проблем и попытки поддеть друг друга там, где интересы пересекаются.
Сказать, что конкретно к Кремлю уходящая команда относилась как-то особенно плохо, нельзя. Просто российская политика администрации Джорджа Буша представляла собой периферийный элемент общей стратегии. А она несла в себе определенный набор качеств.
Огромные амбиции по переустройству мира, ставшие следствием шока 11 сентября, никогда в истории меры по обеспечению физической безопасности одной страны не носили планетарного характера, сочетались с идеологической предвзятостью и, как следствие, некомпетентностью на ключевых направлениях. Напористое желание добиться своего во что бы то ни стало перетекало в высокомерие к партнерам. К этому стоит добавить пренебрежение нормами международного права и готовность опираться прежде всего на военную силу. Во второй половине правления Буша администрация попыталась исправить самые очевидные огрехи, но было уже поздно.
Итак, какое наследие на российском направлении оставляет уходящая администрация?
Во-первых, крайне высок уровень взаимного недоверия. Практически исчезло желание понять логику действий противоположной стороны. Любому шагу немедленно находится максимально негативное объяснение. Во-вторых, отношения совершенно разбалансированы. За ритуальными фразами о наличии общих угроз и вызовов практически ничего не стоит. Даже там, где есть объективно совпадающие интересы, работа не идет, поскольку каждая сторона стремится подороже продать свое содействие. В-третьих, резко сузилась инфраструктура отношений. Активная и многообразная коммуникация, существовавшая в разных формах и в советское время, и в 90-е годы, редуцировалась до формальных контактов и обмена пропагандистскими ударами. В-четвертых, впрочем, за это несправедливо упрекать Вашингтон, существует асимметрия. Америка занимает гораздо больше места в политическом сознании России, чем наоборот. Что обещает приход нового президента, олицетворяющего перемены?
Сигналы, поступающие из Вашингтона, и высказывания, которые в последние пару недель звучат в Москве, дают очень умеренную надежду. Россия может подняться на пару ступенек выше в иерархии приоритетов, хотя и не станет самоценным стратегическим направлением американской политики, на которое Обама и его команда готовы тратить слишком много времени и сил. Однако внимание увеличится, что уже положительный сдвиг.
Есть два тестовых вопроса – противоракетная оборона и расширение НАТО. В последние два года именно они вызывали наибольший накал. Принятие решений сейчас может отложиться по объективным причинам. ПРО Обама подвесит в рамках курса на экономию и более четкое формулирование приоритетов в условиях кризиса. А что касается Украины и Грузии, то обе страны претендента сделали все, чтобы дать повод для снятия вопроса с текущей повестки дня.
Точку зрения, согласно которой новая администрация США не будет педалировать две вышеупомянутые проблемы, разделяет и другой известный политический эксперт, профессор Александр Гарин.
Несмотря на то, что для Америки Обама это прежде всего что-то новое, что-то подобное революции, тем не менее, в профессиональной области дипломатии мы, я думаю, увидим много просто продолжения конкретной работы такой, которая была. Там одиозные вещи могут уйти на задний план. Там, скажем, противоракетная оборона, которая вызывала у России отторжение, аллергию, распространение НАТО. Я думаю, что они в некотором смысле уйдут под сукно. Никто от них ярко не откажется в Соединенных Штатах, но, тем не менее, педалировать их ни в коем случае не будут. А зато есть конкретные вещи, что делать договорами по нераспространению ядерного оружия, что делать с традиционными договорами о сокращении вооруженных сил. Значит, с этим надо работать, и в этом, в принципе, должна быть заинтересована Россия в этой конкретной работе. Америка заинтересована была бы в неком новом взаимопонимании с Россией о правилах игры. Каковы джентльменские правила игры? В Америке официальный язык не признает сфер влияния, но, тем не менее, конечно, они фигурируют в любом стратегическом мышлении. То есть хорошо, у вас есть легитимные интересы по периметру бывшего Советского Союза, и тем не менее, какие правила игры? Это распространяется на нефть и газ, о чем можно договориться? И мне кажется, что здесь никаких ярких решений для прессы быть не может, это тихая работа дипломатии.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов и мнение политолога профессора Александра Гарина. Политик онлайн Андрей Шараганский.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержан депутат Мосгордумы, лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Его задержали сотрудники частного охранного предприятия в результате конфликта на 15-й парковой улице, где Сергей Митрохин вместе с жителями окрестных домов протестовал против незаконного, по их мнению, сноса гаражей ракушек. В Московском окружном военном суде продолжается рассмотрение дела об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Во Владивостоке психиатрическая экспертиза признала матроса-контрактника с атомной подлодки «Нерпа» Дмитрия Гробова вменяемым. Гробова подозревают в несанкционированном запуске системы пожаротушения на борту субмарины, когда погибли 20 человек. Президент США Барак Обама заявил, что намерен в течение года закрыть тюрьму на военной базе в Гуантанамо.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы». У нас на очереди экономическая панорама, с которой вас познакомит Иван Трефилов.
Золотовалютные резервы России с 9 по 16 января снизились более чем на 30 миллиардов долларов до 396 миллиардов 200 миллионов, говорится в материалах Центрального банка. Таким образом, с середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился уже почти на 34%. Причем снижение резервов за первую после праздников рабочую неделю стало одним из самых крупных в последнее время – а большая их часть традиционно была использована Центральным банком для недопущения резкой девальвации рубля, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Там, безусловно, видимо, есть эффект в районе 10 миллиардов долларов, просто переоценка на более крепкий курс доллара-евро. Но да, абсолютно согласна с тем, что, конечно же, интервенции были существенные. Я хочу сказать, что в течение этой недели, о которой мы говорим, на валютном рынке эти интервенции, они, так сказать, были видны. И я думаю, что главная проблема заключается в том, что свободной рублевой ликвидности, короткой ликвидности по-прежнему достаточно много было в течение той недели. И, соответственно, ее все конвертировали в валюту, поэтому Центральный банк просто был вынужден отвечать на этот спрос и продавать валюту, несмотря на падение курса рубля.
По оценке руководителя аналитического департамента Банка Москвы Кирилла Тримасова, непосредственно на валютном рынке Центральный банк потратил еще более значительную сумму.
Ну, я думаю, что курсовая переоценка здесь была невелика, не более 2-3 миллиардов. Курс евро действительно за это время снизился, но незначительно. А основное, это, конечно, интервенции Центробанка на валютном рынке. Эта информация была известна, и, в общем-то, те цифры, которые сегодня опубликовали, они совпали с теми оценками, которые звучали в течение недели, когда ЦБ проводил интервенции.
Однако уже на этой неделе ситуация на российском валютном рынке резко изменилась. В среду курс российского рубля повысился как к доллару, так и к евро, а стоимость бивалютной корзины снизилась более чем на 2,6%. Это произошло впервые с 11 ноября прошлого года, когда Центральный банк начал плавную девальвацию рубля. Кирилл Тримасов продолжает.
ЦБ сейчас вынужден даже не столько сдерживать падение рубля, сколько сдерживать его укрепление. Почему это произошло? Потому что в начале года действительно все компании, банки, у кого был свободный рублевый кэш, они все пошли на валютный рынок. И в результате сейчас в 20-х числах начался период налоговых платежей, возникла потребность в рублях, а рублей-то нету. Поэтому мы видим, что ЦБ сейчас расширяет валютный коридор, а рубль, он не падает при этом. Более того, он даже несколько укрепляется. Вот сейчас возникло, наверное, действительно то, что можно назвать рынком. Сейчас стоимость валюты, она определяется именно спросом и предложением.
Сейчас, как считают некоторые эксперты, недостаток рублевой ликвидности может спровоцировать новый кризис, подобный тому, что наблюдался на финансовом рынке осенью минувшего года. Кроме того, они обращают внимание на тот факт, что в последние дни Центральный банк сократил объем средств, предоставляемых коммерческим банкам. Так ли это на самом деле? Говорит Наталья Орлова.
События осени 2008 года, они все-таки были связаны с тем, что просто экономическая ситуация уже ухудшилась, а налоговые сборы, они по-прежнему остались очень высокими. Но в ближайшие месяцы мы такого не увидим, потому что у нас экономические тренды, они уже существенно ухудшились, соответственно, объем налоговых выплат, он тоже существенно сократился. Я на самом деле не вижу никаких существенных проблем с точки зрения рублевой ликвидности на ближайшее время. Поэтому весь вопрос заключается в том, что если Центральный банк будет увеличивать рублевую ликвидность и поддерживает таким образом низкие процентные ставки, то тогда, безусловно, людям будет все больше интересно уходить в валюту. Если процентные ставки все-таки вырастут и рублей будут меньше, тогда, возможно, кого-то это заставит продавать валюту.
Для аналитиков очевидно, что укрепление рубля в середине нынешней недели было лишь временным явлением, и в дальнейшем его курс продолжит снижение и к доллару, и к евро. Насколько еще может ослабнуть российская валюта в 2009 году по отношению к бивалютной корзине и к американскому доллару? Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Я думаю, что по поводу бивалютной корзины мы можем ориентироваться еще на падение курса рубля в районе, наверное, 5-7%. Говорить по поводу номинального курса достаточно сложно, потому что это в значительной степени будет зависеть от пары доллар-евро, которая тоже очень волатильна. Но в целом я пока ориентируюсь на уровень 33-35 на конец года. И считаю это возможным в условиях падения доллара. Но, тем не менее, очевидно, что второе полугодие, оно будет достаточно сложным, потому что, видимо, к тому времени мы увидим и ослабление бюджетной политики.
А руководитель аналитического департамента Банка Москвы Кирилл Тримасов допускает, что при определенных условиях рубль по сравнению с текущими уровнями может даже укрепиться.
Все зависит от нефти. На самом деле, при 40 долларах за баррель, я считаю, что, конечно, у рубля есть потенциал для дальнейшего снижения. И тот ориентир, который задало правительство, это 35 рублей за доллар, среднегодовой курс. На мой взгляд, ориентир вполне реальный. Поэтому, если с нефтью ничего хорошего не произойдет, то рубль, возможно, продолжит еще снижаться, но уже, конечно, не такими быстрыми темпами, как это было в январе. Если же нефть восстановится, хотя бы там до 50-60 долларов за баррель, то я думаю, что рубль может даже укрепиться.
В четверг же российская валюта вновь подешевела. К доллару почти на 0,5%, до 32 рублей 80 копеек, а к евро более чем на 1%, до 42 рублей 64 копеек.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Литвы. Оригинальные кулинарные изделия ручной работы в наше время ценятся особо. Среди таких традиционный литовский свадебный торт «Шакотис», оберегаемый Литовским фондом национального кулинарного наследия. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Вильнюсе Ирина Петерс.
По-немецки «баумкухен», по-польски «рогач», по-литовски «шакотис», что переводится как «ветвистое дерево». Этот торт готовится по оригинальной рецептуре с добавлением большого количества яиц. И главная форма его необычна, выглядит и вправду как дерево, из желтого песочного теста. Если разрезать его, то внутренность напомнит спил дерева с годовыми кольцами, отсюда и название. Такой эффект создает особая технология выпечки. Деревянный валик обмакивается в жидкое тесто, которое подрумянивают в печке, поворачивая вертел. Затем снова обмакивается и снова к огню, и так много раз. Тесто стекает и, застывая, образует многочисленные ветки торта. Чем они гуще и длиннее, тем более умелой считается хозяйка. Шакотис в Литве занесен в Национальный фонд кулинарного наследия. Правда, родом он из Германии. Впервые рецепт его приготовления был опубликован в 1692 году в поварской книге одного из кондитеров города Киля. Потребность в таком изделии возникла у священников, вернее, их экономок. В пасхальные дни они не знали, что делать с огромным количеством свежих яиц, принесенных в храм прихожанами. Чтобы добро не пропадало, его и пустили в ход. Относительно просто. Мука, много яиц, сахар, сливки и вода. Вкусно, и хранится такой торт долго, до полугода. Литовские кондитеры добавляют в тесто и немного коньяку. Самые вкусные шакотисы, как утверждают знатоки, готовят хозяйки Неринги, что на Куршской косе. Через здешнюю, родственную немцам народность Куршей, рецепт и попал в Литву. Немецкий по происхождению торт стал литовским, потому что в Германии его разучились делать, да и хлопотно, много ручной работы. А на поток поставить не тот вкус. Вот и едут аппетитные литовские ветвистые деревья, изготовляемые по домашнему рецепту в маленьких частных пекарнях в разные концы света, в ту же Германию, в Польшу, Швейцарию, Австрию и Японию. В самой Литве шакотис, хоть и подается на многие праздники, в том числе и на Рождество, все же больше считается свадебным тортом, говорит этнограф Гражина Каджите. Настоящий шакотис должен быть только домашним, его делают вручную. Если серийно, если ставят на поток, то получается, по-моему, мусор, а не шакотис. Вкус не тот, к тому же они быстро портятся, не то что настоящие. Я не раз видела, как, например, в Дзукии, это один из этнографических районов Литвы. Вся семья пекла шакотис, и муж помогал. Трудная работа. Торт постепенно должен зреть, и с каждым новым слоем он получает новый вкус. Это много времени занимает, весь день может уйти. Зато и результат. Я вот всегда сразу чувствую за столом, домашний шакотис или нет. Недавно, рассказывает этнограф, фонд литовского кулинарного наследия, который сертифицирует ценные продукты и рецептуры, в том числе старинные, народные, одна женщина принесла приготовленный по собственному рецепту шакотис, и фамилия ее Шакотеня. Она говорит, все думали с мужем, каким делом, чтобы прожить, заняться. Судьба нам по фамилии подсказала, каким. Но, конечно, если бы не было потребности у людей в таких угощениях и этого трудолюбия, никакая, даже самая лучшая фамилия человеку не поможет. Этнограф Гражина Каджите. В Литве при наличии в торговой сети большого выбора шакотисов на любой вкус и размер, многие покупатели стараются, особенно для свадебного стола, заказывать такие торты именно в маленьких домашних пекарнях, откуда забирают вкусный продукт с пылу с жару. Торт, изготовленный в печке на газе, всегда получается лучше, чем с помощью электроплит. И чем старее печь, тем шакотис вкуснее. Ну а самый вкусный, говорят, запеченный на открытом огне, вернее, над древесными углями. Но это уже настоящий ритуал и особое мастерство. Раз речь о свадебном торте, вот недавняя история, позволяющая пошутить. Литва успешно экспортирует не только свадебные шакотисы, но и женихов. Француженка Марина, работавшая в Вильнюсе переводчиком, привезла из Литвы на родину суженого, литовца. Молодые играли свадьбу на юге Франции. Гости веселились, любовались красивой парой и внушительным в метр шакотисом весом в 5 килограмм, который друзья жениха из Вильнюса специально по такому случаю на машине везли во французские Пиренеи через всю Европу. Марина.
Для нас всех был сюрприз. Мы не ожидали. Гости удивились. Такой огромный. Совсем вкус другого у нас такого нет. Всем понравилось, ели с удовольствием. Даже я удивилась, что такой дороге 3 дня ехали с этим пирогом. Не сломан был. Чесали, полиция остановила машину. Они так интересовались, сказали, о, пирог, на свадьбу, ну здорово.
Так литовский шакотис прибыл к влюбленной француженке одновременно с литовским женихом, который спешил к невесте уже на самолете. Девушка была так счастлива. Правда, непонятно, о чем это она.
Он приехал без проблем и в хорошей форме, и такой красивый очень.
Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе одна из главных тем – поговорим о том, почему в российской армии регулярно повторяются вспышки массовых заболеваний, например, пневмонии. Будут и другие рубрики, например, «Мировая политика». Слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В этот тяжелый экономический период семьи затягивают пояса.
В интересах следствия мы больше комментариев не даем.
Адвокаты Светланы Бахминой выступили с обоснованием своей
жалобы. Соберутся группа сумасшедших, объявят себя обществом инвалидов.
С завода General Motors в Тольятти будет уволено порядка 600 человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9715 и 15130. «Свободный информационный мир. Радио «Свобода».